Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках. Меня зовут Ксения Туркова. И сегодня мы будем говорить на тему, которую мы так или иначе уже затрагивали и не раз. Мы говорили о том, что такое билингвизм. Но в основном говорили о билингвизме русско-английском или англо-русском, поскольку я живу в Америке. И здесь очень остро стоит вот эта проблема для детей, которые либо переехали из России или из какой-то русской язычной страны, или здесь родились и хотят каким-то образом сохранить родной язык, но, как мы выяснили в наших предыдущих передачах, а я рекомендую вам их послушать, если вы еще этого не сделали, как мы выяснили, сделать это не так-то просто. И поэтому мы сегодня эту тему продолжим. У нее очень много аспектов, и, в общем, об этом можно говорить бесконечно. Это очень актуально для нашего англо-русского, русско-английского пространства. И сегодня со мной на связи Наталья Колодина, учитель русского языка и литературы для детей билингвов и исследователь феномена двуязычия. Наталья специализируется на преподавании чтения двуязычным детям и вообще очень много пишет о феномене двуязычия, какие-то наблюдения свои, делится наблюдениями и пытается разобраться в том, как же все это устроено, потому что дети все, конечно, разные. Наталья, добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу начать вообще с того, что такое билингвизм. Мне кажется, что в последние годы, наверное, это слово само по себе стало каким-то мифом. Вот мы говорили до передачи, что мы хотели бы во время сегодняшнего разговора развенчать основные мифы о билингвизме. Само слово билингвизм, само понятие в последние годы действительно мифологизировалось, стало мифом?
Ксения, большое спасибо за такой вопрос. Дело в том, что билингвизм во всем мире считается способностью понимать или говорить в каком бы то ни было степени, на двух языках. Это практика попеременного использования. Когда же билингвизм перешло в российскую науку и обсуждение, прежде всего, родителей в разных социальных сетях, то у него появилась характеристика, та, которая учеными называется сбалансированность двуязычия. То есть они на одинаковом уровне владеют двумя языками. Эти дети или эти взрослые. Если вы откроете любой сайт о билингвизме, там сразу будет написано «владение двумя языками на уровне даже иногда не сбалансированного билингвизма, а на уровне носителя». Ну, что не есть правда, потому что владение двумя языками и умение с их помощью осуществлять успешную коммуникацию, то есть вы понимаете, здесь могут быть и жесты включены, да, и не такой уж большой словарный запас нужен. То есть при минимальном знании языка это уже ученые говорят о билингвизме. Слово стало мифом, возможно, в силу того, что в России никогда не занимались двуязычием. То есть были в советское время разработаны различные методики обучения русскому языку для других национальностей, но как бы про двуязычие не говорили, в то время как в Европе занимались именно двуязычием или даже полилингвизмом, когда дети владели тремя и больше языками.
Мне кажется, что еще стала модная идея с какого-то времени, идея о том, что можно воспитать билингва вот с самого рождения, если, допустим, один родитель говорит на одном языке, другой на другом. Это я имею в виду даже в России, вот не здесь, например, в Америке, в среде, где это может быть естественным, если мама русская, папа американец, например, или наоборот. А даже в России пытаются сделать так, чтобы ребенок вырос, вот уже зная второй язык. Насколько это реально?
Проживая в среде другого языка, возникает естественный билингвизм, а тот, который привносится родителями, несмотря на то, что языка вокруг нет, это приобретенный билингвизм. Мне не очень близка эта идея, потому что вообще проблема с двуязычием прежде всего в том, что ребенок получается расколотый пополам. Вместе с языком в него должна быть его культурная составляющая. Иногда культуры бывают противоречащие. Например, русское представление о друзьях – это совершенно иное, чем американское представление о друзьях. Если давать маленькому ребенку, у которого еще нет устоявшейся мировоззрения, сразу две диаметрально противоположные точки зрения, то это ведет к тому, что ребенок, ну, скажем так, бывает грустен. Конечно, можно давать второй язык, если его нет. И я бы даже советовала не останавливаться на этом, а давать третий. Тем более, что ученые пришли к достаточно четким инструкциям по этому поводу. Если вы даете второй язык, то он должен быть максимально отличен от первого. То есть если русский язык семантический, то, конечно, нужно давать английский или любой другой аналитический язык. А если вы даете английский, то, кстати, китайский тоже хорошо, потому что у него фонетическая система другая и так далее. То есть, если у ребенка существуют какие-то логопедические проблемы, а это бывает достаточно часто при нагрузке двух языков, то третий язык тоже можно давать, но только он уже может быть похож на первый или на второй. Например, своему второму ребенку, то есть русский семейный, английский язык окружающей среды, я дала французский язык. Мы взяли уроки французского языка, и ситуация, кстати, с английским тоже наладилась, потому что у них много одинаковых вещей, естественно.
Ну, кстати, мне кажется, что вообще один язык помогает другому часто.
Когда их два, тогда они существуют на правилах противовеса. То есть ребенок, всякий билингв, он становится таким естественным лингвистом, потому что он начинает сравнивать языки, начинает проводить какие-то параллели, аналогии, ну и возникает то, что отличает один язык от другого. Но когда их два, то они один хороший, другой плохой. Ну, грубо говоря, потому что возрастные особенности таковы у детей, что у них, если вот это вот нелегко, тогда, наверное, это плохо. А когда вы задаете третий язык, тогда появляется уже ощущение систематичности. Ага, вот во всех языках существуют слова-предметы, во всех языках существуют слова-действия. Но у каждого из этих языков, которые даются, они вот с каким-то уникальным рисунком, да? Тогда мы говорим о том, что вот это вот изучение языков в детстве, оно будет достаточно конструктивным и будет помогать ребенку в том, чтобы развивать интеллектуальные особенности. Я зачастую сравниваю два языка с... Когда вы прыгаете с самолета, у вас два парашюта, то линия вашего веса, да, она пролетает между парашютами, и вы можете очень сильно удариться. Когда же у вас три парашюта, тогда вы действительно замедляете свое движение, можете мягко приземлиться.
Интересное какое сравнение. Но вернемся все-таки к двум парашютам, к билингвизму. Мы обещали нашим слушателям развенчать сегодня несколько мифов. Мифов о билингвизме и о том, как дети из русскоязычных семей, изначально русскоязычных семей, сохраняют здесь, в Америке, родной язык. Вот первый миф, мы говорили об этом, когда готовились к передаче, миф о том, что если родители говорят дома по-русски, то и ребенок будет говорить хорошо по-русски. Так ли это? Предлагаю развенчать этот миф.
Действительно, такой миф существует, но я проживаю в районе Вашингтона уже 20 лет и вижу, как родители становятся взрослее и все больше узнают о двуязычии. Эти случаи встречаются все меньше, хотя вот такое естественное движение внутрисемейного языкового пространства, конечно, действует на родителей. К сожалению, мы можем отметить здесь возрастные ограничения. Если ребенок дошкольник, то он записывает все, что ему говорится, и может выдавать определенные фразы и слова очень легко. Однако мы здесь тоже упираемся в то, какие у него лингвистические данные. Потому что я наблюдала, например, несколько раз сестер, которые совершенно с разным успехом выучивали языки. Например, в одной семье давалось 4 языка. Мама говорила по-русски, папа говорил по-французски. Они применяли теорию разделения языков. Нянечка говорила по-испански и окружающая среда по-английски. Старшая девочка справлялась безукоризненно, у нее не было даже акцента ни в русском, ни в английском, насколько я могу судить про французский, испанский, не скажу ничего. Предполагаю, что тоже не было больших сложностей. Вторая же девочка испытывала неимоверные сложности, настолько, что она в 3 года сказала французскому «нет», испанскому «нет», и оставила себе только русский и английский. По-русски она говорила с трудом, с акцентом, и по-английски тоже, хотя ходила в русский детский сад 3 дня в неделю и 2 дня в неделю в английский. Бывают и другие случаи, когда детям настолько сложно, и у них лингвистически никаких способностей или очень мало в голове сложилось, что одна девочка молчала до 4 лет. Причем все остальное говорило о том, что ее развитие проходит хорошо, а вот языкового развития не было. И потом уже после 4 лет она заговорила, потому что в семье давалось 3 языка, испанский, английский и русский, и старшей девочке было не тяжело. Она заговорила в 2,5, в 2 по-русски, в 2,5 на испанском и английском. То есть у нее не возникло сложности, а вот у следующего ребенка возникло. То есть обязательно нужно смотреть, какой ребенок и какая в нем языковая личность, потому что по образу восприятия и освоения языка дети очень сильно различаются, и невозможно говорить поэтому о каких-то общих универсальных правилах. Билингвизм все еще изучается, к счастью, и даже не существует классификации билингвов. Есть классификация билингвизма по возрасту, по пути усвоения. Но классификации билингвов, какие они есть, еще нет. Еще на пути этому.
То есть получается, что если родители говорят дома по-русски, то ребенок не обязательно при этом будет говорить по-русски просто потому, что все дети разные? Или это не работает еще по какой-то причине?
Тут ситуация должна быть дорисована, потому что если дома в семье говорят на русском языке, а ребенок ходит в детский сад на английском языке, то, конечно, да, совершенно другая картина, чем ребенок ходит в русскоязычный детский садик. Тогда ребенок, маленький дошкольник, будет говорить на русском языке достаточно хорошо, но просто с этим мифом проблема в том, что не вырисовывается дальнейшее поступательное движение в изучении языка. Потому что только лишь говорение по-русски дома не помогает ребенку вырасти в плане языкового развития. Не секрет, что самая большая проблема с детьми-билингвами – их домашние языки ограничиваются лексикой бытовой. Очень простые грамматические формы, нет насыщенности вокабуляра, и инпут, который они получают, он практически один и тот же. Ну, подумайте сами, в 9 лет мы с ребенком разговариваем, ты домашку сделал, ты поел, иди почисть зубы. Не так много структур грамматических применяем, и словарный запас точно ограничен.
Переходим ко второму мифу. Второй миф мы назвали так. Я русский человек, я всегда смогу говорить хорошо по-русски. Так ли это?
Да, это замечательный миф, мне он очень нравится, потому что позволяет нам как бы быть в безопасности только потому, что мы выросли в России и напитались русским языком. К сожалению, мозг человека, он существует отдельно от наших верований и того, что мы хотели бы видеть в будущем. И оказывается, что даже у взрослых людей происходит атриция, разрушение языка. Со мной произошел очень интересный случай. Дело в том, что когда я приехала в Америку, я буквально два слова знала по-английски, и поэтому первые полгода я очень много учила английский язык. И когда я вернулась на кафедру в Томский университет, где должна была защищать диплом, то со мной одна из профессоров разговаривала, а потом усмехнулась и говорит, ну вот, фонетика потерялась. Это за полгода. Я не представляю, если бы она меня сейчас услышала, возможно, она бы вообще была расстроена. Но атриция, вот этот процесс потери языка, его ученые так называют, касается не только звуков, но еще и всего остального. Мы начинаем, без сомнения, вставлять разные английские слова. Сначала на уровне послайсить, потом редовый диплома и так далее. Особенно этому подвержены, кстати говоря, про семейный русский язык. Да? Если ваш муж программист, то он вставляет гораздо больше английских слов, потому что это часть его рабочего языка, на русском языке тоже. Затем мы должны понимать, что если мы приехали 20 лет назад, 25 лет назад, то русский язык в России не стоял на месте, и он тоже двигался. Вот, например, мое новое слово, которое я узнала, что такое шиперят, никогда не догадаетесь, да? И иногда...
А я не знаю, а что это такое?
Погуглите, пожалуйста.
Это задание тогда будет мне и нашим слушателям. Еще раз, как слово звучит?
Шиперить.
Шиперить?
Это неопределенная форма. Вот.
Ага.
Но в песне используется
шиперят. Ага.
Да. Или очень смешное слово было «халивар». Иногда
халивар,
даже вообще не успал.
Да. Халивар – это довольно старое слово уже. В интернете. Оно использовалось еще во времена ЖЖ, да, во времена живого журнала. Мне кажется, оно тогда зародилось еще в дофейсбучную эпоху. И тогда вот вели эти халивары. Сейчас, мне кажется, по-другому называют эти споры в Фейсбуке. Я давно не видела слова «халивар», оно устарело прямо вот на наших глазах.
Вот видите, Ксения, это вот говорят, если человек откроет рот, мы сразу знаем, кто он. Но если иммигрант откроет рот, то мы знаем еще и, когда он приехал. Потому что РЖЖ прошла для меня здесь, и она для меня выглядела совершенно иначе. Очень интересная вещь была, когда к нам в Вашингтон приехали. Здесь у нас не очень много дворян старой-старой эмиграции, ну а в Нью-Йорке их больше. И они приехали с нами здесь знакомиться. И мы сидели, слушали с коллегами, слушали, встали и сказали, какой прекрасный у человека русский язык. Хотя эту женщину привезли, ей было 3 года, и она уже здесь от мамы с папой, так сказать, выучила русский язык. Но было понятно, что на нем разговаривать совершенно невозможно, хотя насладиться им можно. То есть он точно современный. И я понимаю, что мой язык тоже с каждым годом становится менее современным. Поэтому, когда мы говорим «я русский человек и всегда смогу хорошо говорить по-русски», то это такое двухстороннее как бы развитие в голове человека происходит некоторым образом. Разрушение языка, а с другой стороны, и русский язык не стоит на месте, он меняется. И, конечно, то, что сейчас у нас такая эра интернета, очень хорошо помогает в том, чтобы поддерживать русский язык на уровне. Так что всем рекомендую читать, слушать новые песни.
Смотреть и, конечно, сериалы можно.
По сериалам очень хорошо и учить другие языки, кстати говоря.
А, кстати, у меня вопрос. Вот мы сейчас перейдем к третьему мифу. У меня только по этому мифу еще вопрос. Мы заговорили о том, что фонетическая система может разрушаться, грамматически какие-то другие конструкции мы используем. Почему такие липучие некоторые грамматические конструкции? Ведь не все прилипают так. Вот, например, одна, даже ко мне кажется, уже начинает прилипать. Я не знаю, если я хочу. Или как ты знаешь? How do you know? Как ты знаешь? Вместо «откуда ты узнал». Почему вот именно эти прилипают так сильно?
Я наблюдала, как говорят, огромное количество моих друзей русскоязычных, они приехали тоже почти одновременно со мной, и я наблюдала за тем, какие фразы самые прилипчивые. И самое прилипчивое оказалось «я не думаю». Для русского языка, то есть это сразу «ты не думаешь, тогда что же ты говоришь?» То есть смысл прям сразу обесмысливается вообще. Мне кажется, что язык, по утверждению Хомского, Чомского, он у меня существует, кстати говоря, в двух таких ипостасях фонетических, существует на правиле укорачивания пути разговора. А русский язык, тем более, это его одна из характеристик. И когда мы начинаем ругаться на кого-то, кто говорит там послайсить, на самом деле можно ругаться на русский язык, потому что огромное количество русских слов – это как раз принятые извне для обозначения новых понятий, которые русский язык не породил. И проблем у русского языка с этим совершенно нет. Да, мы можем выделить прямо группы немецких слов для обозначения градостроительства, например, или группы французских слов «шерочка» с «машерочкой» и так далее, группы английских слов для делового мира, для бизнеса, вот для программирования. То есть здесь прилипчивость связана с самим тем, что русский язык очень к этому предрасположен. А другое дело, что мы хотим как можно быстрее сказать какую-то мысль, и, соответственно, начинаем пользоваться. И плюс еще атриция, о которой я говорила, да, процесс называется калькирование, когда мы говорим буквальный перевод, то, что мы хотели бы сказать по-английски. А английский, в свою очередь, тоже очень сильно давит, потому что, я не знаю, насколько это научно, но мне кажется, что английский язык – это язык моряков. Слова очень короткие, нужно в шторм. Все должны знать, кто что делает, поэтому подлежащее на первом месте, глагол, сказуемое на втором месте, все остальное, потому что по этим первым двум словам можно уже допонять смысл в буре, в шторм, и если ты расслышал это, то и молодец. То есть здесь такое треугольное возникает движение, и очень тяжело устоять в том, чтобы не поддаться и не попасть в эту центрифугу.
Следующий миф звучит так. Если ребенок говорит по-русски, уроки русского не нужны. Ребенок мы имеем в виду, который живет здесь, в Америке, или в другой нерусскоязычной стране.
Да, многие мамы говорят, он говорит, мы с ним слушаем различные познавательные передачи, мы смотрим YouTube, советские фильмы. У него достаточно хороший русский язык. Вот, здесь можно сказать, что это временное явление, потому что, занимаясь двуязычием в действии, так сказать, мы видим, что оно изменяется в зависимости от возраста. То есть, конечно, все говорят о том, что пока не пошел в американскую школу, он так прекрасно говорил по-русски, и замечательные у него были предложения, и богатый словарный запас. Нет, ребята. Все это было по другой причине, потому что он как магнитофон все это записывал. У детей такой есть раздел памяти, который записывает и потом воспроизводит. А потом, когда он идет в школу, это совпадает на самом деле с лингвистическим сломом, когда ребенок вдруг перестает повторять те формы и фразы, которые он раньше слышал, потому что его идея в том, чтобы то, что он думает, сказать наиболее верно. И тут раз, оказывается, например, нет жесткого понимания, что такое грамматическая структура русского предложения. Я думаю, что даже многие носители русского языка не знают правила порядка слов в русском предложении. И здесь, конечно, ребенка билингва русско-английского нужно учить немножко по-другому. Но обязательно нужно учить. Почему? Потому что когда твое интуитивное чувство языка пропадает, у тебя в голове должна существовать железобетонная конструкция правил и логики развития языка, потому что в каждом языке существуют законы. Именно их и нужно преподавать детям билингвам, не перегружая их русскими правилами, потому что запоминать же ши не нужно. Это более такой развернутый концепт в языке, куда попадают другие правила, например, чекачи, чаще и так далее. Поэтому уроки русского языка обязательно нужны. Более того, я здесь пользуюсь случаем. Хотела бы привлечь внимание родителей к тому, что желательно, чтобы учителя русского языка для детей билингв имели опыт преподавания именно детям билингвам. Это такая новая специализация. Я помню буквально еще 4 года назад, когда меня спросили, кем я работаю, я сказала, что я учитель русского языка и литературы для детей билингв, и только что прибывший иммигрант из Москвы спросила, что такое бывает. Да, бывает. Более того, существуют американские организации для учителей Heritage Language. И когда они собираются, оказывается, что для всех языков совершенно одинаковые проблемы возникают, несмотря на то, что каждый язык уникален. Потому что мы имеем дело вот с определенным типом студента, ученика, который оказывается на границе между двумя языками. И самый первый человек, кто начал говорить об этом, и большая ей благодарность, это Ольга Каган, профессор UCLA в Лос-Анджелесе. И именно она сформулировала это на высоком уровне для обучения студентов в университетах. Но я думаю, что сейчас все больше мы будем говорить и об обучении дошкольников и детей школьного возраста, определенной методике, которая позволяет детям билингвам, не растекаясь по древу, все-таки овладевать русским языком.
И, наконец, 5-й миф. У нас сегодня 5 мифов о билингвизме. Если ребенок не хочет читать, его надо просто заставить. Это вот, наверное, обо мне. Я считаю, что надо просто заставить. Но, возможно, я не права, потому что у меня ничего не получается.
Я вообще считаю, что заставлять ребенка не нужно, потому что дети, они достаточно гармоничные существа, и если они что-то не делают, то это значит, им невероятно сложно сделать. Нужно разобраться в причинах, почему ваш ребенок не хочет читать. И причины, в принципе, достаточно типичные для многих, потому что, прежде всего, к сожалению, учат читать детей билингвов по правилам российской школы, которые строятся на запоминании. Но мы должны понимать, что, например, алгоритм чтения в американской школе отличается от того, как мы учимся читать по-русски. Это, во-первых, потому что для русского чтения нужна прекрасная оперативная память. Очень много в русском языке русских длинных слов. Я думаю, это ни для кого не секрет. И мы должны делить на слоги, вернее, на склады, потому что еще и могут встречаться отдельно согласные и отдельно гласные. И затем это все соединять в одно. Тем более, что фонетическое, вернее, орфографическое чтение отличается от фонетического. Я много раз встречалась, когда дети не понимают слово «молоко», пока им не произнесешь, ну, то ведь молоко. А, молоко! То есть, зная это слово, ребенок может его в буквенном виде совершенно не распознать. Английский алгоритм чтения гораздо проще, он иероглифичен. Все мы знаем эти sight words, которые дети должны выучить за время kindergarten и за время первого класса. И поэтому мы пытаемся научить ребенка ездить на совершенно другом велосипеде. Например, ему вручили трехколесный, вот, а мы сразу его сажаем на двухколесный и отправляем в полет. Это первая проблема. Вторая проблема – учителя во время обучения чтению детей должны четко понимать, что многие графические символы для русских букв и для английских звук идентичны, и поэтому здесь должна проводиться дополнительная работа на то, чтобы ребенок научился их разделять, понимая, в каком из языков он читает те или иные графические символы. Это то, что касается чтения как непосредственного процесса соединения букв и понимания конкретных слов. Но следующая ступень развития, и я проводила эксперимент, где пыталась понять, почему же дети так плохо читают, выяснилось, что если мы говорим о том, что могут ли они соединять буквы в слоги, то да, легко. Слоги в слова, да, легко, еще нет проблем с этим. Слова в предложения уже сложнее, потому что нужно помнить первое слово, которое тоже длинное. Представляете, когда у вас много длинных слов, вы их делите, соединяете к четвертому, пятому слову, вы уже забыли первое. Но если память все очень хорошая у ребенка, то тогда он преодолевает этот пробел. Но вот предложение с предложениями, соединяя, проделывая вот такую сложную работу, уже гораздо труднее. Поэтому я думаю, что методика обучения чтению должна быть для детей билингвов немножечко иная, чтобы они понимали, что не нужно проделывать такую длинную работу. И тогда они перейдут на уровень, когда они понимают, что в этом параграфе, что в этом абзаце сказано.
Вот, видите, а потом они переходят на уровень, когда они уже наслаждаются чтением, я надеюсь.
Да, если они понимают, что сказано в этом абзаце, а потом в этом абзаце у них появляется восприятие текста, тогда им интересно узнать, что дальше, потому что у них есть понимание, что произошло. Но это очень редко у кого получается, потому что, проверив уровень чтения, технику чтения 24 учеников от 7 лет до 15, выяснилось, что только 3 человека выходят на уровень понимания текста. То есть для них чтение остается технической задачей и не доставляющей удовольствия никакого, и еще и приносящей непонимание. Тем более, что когда они должны понимать уже весь текст, им 9 лет или 8, да, к этому времени мы ожидаем, что они уже начинают легко и быстро читать, и это не происходит. Зато происходит другая возрастная особенность. Ребенок вдруг понимает, что можно отказаться от этого. Тем более, что если ему это очень тяжело, и он становится сильный, он уже становится противоречивый, он может родителю сказать: «Нет, я не хочу это делать, вот тоска смертная, это очень тяжело, я не понимаю, зачем это нужно». Он начинает приводить аргументы, и тут мы переходим уже в поле совершенно другой деятельности, к чтению не относящейся.
Но, подводя итог всему сказанному, что вообще самое важное вот в этом процессе сохранения языка и работы над тем, чтобы его сохранить, что бы вы посоветовали родителям?
Я бы, наверное, подумала о том, как русский язык социализировать, потому что дети, они очень практичные товарищи, и они понимают, что если это нужно во внешнем мире, тогда я буду это учить и буду это изучать, потому что оно мне может понадобиться. А если я не вижу необходимости, кроме как в какой-то закрытой комьюнити это использовать, зачем мне это нужно? И я бы посоветовала искать всевозможные способы для того, чтобы ребенок видел, что американцы тоже любят русский язык, что американцы учат русский язык, что русский язык — это классно, это здорово, и то, что у него вот такая вот фора выучить русский язык, который нет у его друзей или где-то еще у американцев, где он может их увидеть, например, на олимпиаде русского устного языка, который устраивают американские советы учителей русского языка, потому что я помню, как в 2015 году, узнав об этой олимпиаде, я привезла своего ребенка, и он был просто в ступоре, увидев 150 человек, старшеклассников, которые тоже грызут русский язык, но при этом у них получается говорить гораздо хуже, чем у него. То, конечно, для него это было настоящее открытие. К сожалению, он с легкостью получил свою золотую медаль, потому что тогда еще не было раздела для детей билингвов из русскоязычных семей. Вот, потом все немножечко стало сложнее, но даже не это. Если ребенок приехал и увидел на фестивале цветение сакуры, как в русских народных костюмах идет ансамбль «Самовар», если он увидел, как американка строит свое поместье, чтобы сделать такой музей русской культуры «Хиллвуд», то для него становится важным, что я знаю тоже что-то, что нужно во внешнем мире. Не знаю, это сложно говорить. Раз мы все сюда переехали, то, конечно, страна нашего исхода остается важной, но направленность должна быть здесь, потому что если вы переехали, дети должны жить в этом обществе и в этой стране, то тогда нужно искать какие-то поддерживающие их здесь организации. Конечно, все мы должны знать хоккеистов, все мы должны знать оперных певцов, которые поют «Метрополитен», все мы должны ходить смотреть картины известных художников, которые из России и так далее, говоря о том, что ну, книжку «Война и мир», пожалуйста, Толстого в библиотеке очень легко найти. Потому что ребенок должен понимать какие-то сигналы из внешнего мира, что то, что он учит, и так ему дается сложно и тяжело, оно вот может ему пригодиться, без сомнения.
Спасибо большое за этот разговор. Я думаю, у нас не последняя, уже третья передача, посвященная этой теме, но думаю, что не последняя. Спасибо большое. Наталья Колодина, учитель русского языка и литературы для детей билингвов, исследователь феномена двуязычия, была с нами на связи. Благодарю еще раз.
Большое спасибо, Ксения, за приглашение. Было очень интересно поговорить о мифах. И надеюсь, мне удалось несколько из них развеять. Спасибо.
Еще раз, какое слово нам надо найти задание? Я хочу повторить задание для слушателей и для меня.
Шиперить.
Глагол шиперить. Все ищем глагол шиперить. И призываю вас подписаться на наши подкасты в Google и Apple подкастах. Это была программа «Знаем толк». Меня зовут Ксения Туркова. До встречи.